Здравствуйте, мы продолжаем цикл бесед с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным о радикальном субъекте. Давайте вот, как вы предлагали.
Ну вот, я хотел бы вот с чего начать. Вот мы провели уже больше 10 бесед об этой важной теме. Я бы хотел немного порассуждать о том, как мы размышляем. То есть это будет размышление о размышлении, ну и какой-то обзор сделать, так чуть-чуть просуммировать то, что уже было сказано. Может быть, какие-то моменты, которые мы опустили, их немного раскрыть.
Отлично.
Ну, вот смотрите, вот мы рассуждали, то, что это важнейшая тема, это понятно, и мы рассуждали о ней в разных топиках. И то, как мы рассуждали, здесь есть одна опасность, очень серьезная. Это опасность и для нас, как рассуждающих, и для тех, кто, ну, возможно, будет слушать эти беседы. Эта опасность состоит вот в чем. Что топики, концепции, с точки зрения которых мы рассуждали о радикальном субъекте, ну, например, там неоплатонизм, там концепция Аристотеля и другие, это очень сложные концепции, трудные. И тут есть такая опасность, что когда человек вот слушает или размышляет об этом, он может впасть вот в такого рационального созерцателя, который как математик просто рассматривает концепции, ищет место радикального субъекта, там находит его или не находит. То есть вот все размышления могут превратиться в такие рациональные, абстрактные и не имеющие отношения, по сути, к самой сути дела. Вот. Это такая опасность. Потому что я думаю вот как, что на самом деле рассуждать об этой теме, да, вот что еще. Но сами эти концепции, вот, например, ну, любую мы возьмем, ну, тот же неоплатонизм, они, конечно, не являются ни рациональными, ни абстрактными, они имеют прямое отношение к самому важному и самому главному для нас. Просто прямое. Туда вложены мысли, чувства, там, прозрение, преображение, откровение там, величайших умов, которые искали именно только самой сути. Но вот следовать именно этому довольно иногда трудно, и можно попасть вот в такое. Но сами концепции построены правильно. То есть мы, как рассуждающие, слушатели, вот они тоже должны приобщиться как-то к важному, главному. Вот я хотел бы поговорить про это немножко. А что я имею в виду, собственно? Я думаю, что вот любое размышление о серьезном таком, ну или даже самом серьезном, оно должно вот как проходить. Во-первых, ну, мы должны следовать, ну, допустим, я назову это глубочайшему чаянию души. Вот есть самое глубочайшее чаяние души, вот что бы мы хотели, к чему стремится наша душа, в самой-самой последней своей глубине, самое главное. Это раз, то есть это должно быть нашей путеводной такой моментом. И сопутствующая этому должна быть интеллектуальная интуиция. То есть интуиция, которая поможет нам не отклоняться ни в одну, ни в другую сторону, исследовать именно самому глубочайшему чаянию. Вот. Но я сейчас чуть-чуть раскрою то, что я имею в виду. И тогда вот мы будем двигаться туда, то есть мы можем понять свой самый дальний, самый близкий и самый важный ориентир, который мы называем радикальным субъектом. То есть это то, куда мы стремимся пойти. Можно изучать концепции, проникая в них, как мы делали, все правильно, увидеть это, а можно обратиться просто к своей душе и там искать. И мы должны прийти к одному и тому же как-то, понять это одно и то же. Теперь, чтобы немножко раскрыть эту тему, я чуть-чуть отклонюсь, вот что скажу. Вот смотрите, вот вообще человек, вот человеческий архетип, или можно сказать его эйдос, вот он таков, что это такое существо, которое имеет прямую причастность к метафизике. Вот просто прямую причастность. И он инициирован, это существо, тем, что называется метафизическая проблема. То есть он как-то вот через то, что он знает о том, что он умрет, через то, что он не понимает, что такое этот мир, через то, что не понимает, что он бытие, это все вот инициирует его на метафизическую проблему. Метафизическая проблема – это самое главное, что ему надо разрешить. То есть самое главное, что есть, это понять, что есть жизнь и смерть, что есть этот мир, что есть мы и так далее. Это все метафизическая проблема. И это и есть самый-самый важный вопрос. Но человеческое существо таково, его архетип такой, что с одной стороны оно знает о метафизической проблеме, а с другой стороны не знает на нее ответа. Оно не знает ответа не случайно. Можно об этом особо поговорить, почему это такое, но статус существа именно такое, что ему открыта бездна метафизической проблемы, но ответа нет. И не может он его получить никак. И как с этим быть, и какие из этого есть выходы? Ну, сразу же, и что с этим делать? Значит, тогда, то есть, вот, стоит ли искать истину, которую мы не можем найти? Но здесь открываются два пути таких для мыслителя. Значит, первый путь, он все равно будет искать истину. Вот он скажет, что главное для меня – это вот найти вот истину, там, наличие, бытия, жизни и смерти. Я вот не знаю, но я буду туда стремиться. На этом пути он так и так попадает на тропу, которая называется тропа веры. То есть он сам не может этого понять и никогда не поймет. Это может открыться ему только с помощью веры. Это отдельная сложная тропа, о которой сейчас я не буду говорить, но там все знают, что я имею в виду. А другая тропа, другая. То есть человек говорит, что раз я не могу найти, ну вот открыть для себя истину, она мне может быть только дана, а сам я не могу к ней прийти, то я буду в своем мышлении действовать по-другому. Я буду искать вот именно глубочайшее намерение, глубочайшее чаяние души и следовать интеллектуальной интуиции. То есть я не буду вот искать истину, а буду искать того, что я каково я хотел бы, чтобы была эта истина. То есть я буду ориентироваться намерением своим. Вот свершится это или не свершится, это даже не важно. Но представьте себе, что если какой-то человек находит глубочайший ориентир, говорит, вот этот Бог, вот я ему хочу следовать и больше ничего. Ему говорят, знаете, а это вот не истина, вы ошибаетесь. Он говорит, ну и ладно, я все равно следую этому, потому что именно таково мое глубочайшее намерение. Это такая позиция. Я ее могу пояснить вот как, в двух словах. Вот, понимаете, вот, например, был... Ну, проще всего на таком примере. Вот, например, Соловьев, философ, вот у него есть какая-то статья из последних лет жизни, где он говорит, что ну, для философа, для мыслителя самое важное – это преодолеть смерть. Нет ничего важнее, чем просто вот найти способ, там, или это воскресение, или это религия, или это что-то. Просто преодоление смерти – это единственная задача, которую следует... о которой следует размышлять философу, остальное все вот эта флуктуация. Это, ну, близко, уже последние годы он такую статью написал. С одной стороны, это правильно, мы его понимаем, потому что он ищет истинные подлинности, а с другой стороны, вот такой постановкой он закрывает себе путь к мышлению, он закрывает себе пути поиска дальнего ориентира. А другие философы, ну вот тот же Ницше, о котором я еще потом скажу пару слов, он сразу перешагивает через этот барьер, и он ищет своих путей уже в вечности. Неважно, попадет он туда или нет, но он ищет там. То есть он дает полную свободу своей фантазии, раскрывает умозрительный мир настолько, насколько может, движется и пытается постичь там и только там. Ну, в общем, вот такие два пути. То есть философ может следовать намерению, или он может вот там искать истину. Мы, когда рассматривали, теперь я немножко хочу вот вернуться к последним нашим беседам. Последние наши беседы о радикальном субъекте были вот какие. То есть мы рассуждали о разных концепциях, где важен такой момент, который называется трансцендентное и имманентное. То есть и мы искали радикального субъекта в концепции Аристотеля, в неоплатонизме, у Гераклита и так далее, и так далее. И я просто хочу напомнить, что у нас вот получилось такое, что вот как бы концепции, которые мы рассматривали, они распались ну, на три такие вот момента. То есть концепции, которые имеют дело с чисто с имманентным. Ну, туда попал Аристотель, хотя не совсем все, ну, Гераклит попал и другие. Потом были концепции, которые мы назвали тогда полутрансцендентные. Александр Гилевич, помните, назвали полутрансцендентным, то есть сюда попал прежде всего неоплатонизм, потому что, ну, как бы, вот единое неоплатоников, душа мировая неоплатоников, это все относится к трансцендентному миру, но оно, мир этот разворачивается по прямой, он как бы получу от единого. Поэтому это не есть подлинное трансцендентное, не есть вот такая совершенно другая сторона, недоступная. Поэтому тут вот так. Ну и, конечно, подлинное трансцендентное, когда вот мы считаем Бога и самый последний момент абсолютно трансцендентным, это монотеистические традиции, христианство, ислам такие. Тут вопросов никаких нет. Тоже, конечно, могут быть какие-то вопросы, потому что ну, даже подлинное трансцендентное, оно же все равно дает о себе знать нам, верно? В виде речений, богоявлений как-то. То есть оно не совсем тоже трансцендентное, мы его как-то можем постичь. Но с другой стороны, если мы скажем, что подлинное трансцендентное не должно о себе вообще никак давать нам знать, то таким образом мы ограничиваем трансцендентное в его проявлениях. Трансцендентное может как быть и абсолютно нам недоступен, так и явиться хотя бы в виде образа любого, даже просто человека, и как угодно. Мы никак не должны ограничивать трансцендентное вообще никак. То есть оно, на то оно и трансцендентное. Вот, ну и когда мы рассматривали им концепции имманентного, то у нас, ну, примерно получилось, вот как я напомню в двух словах, вот, значит, вопроса два. То есть, это вот глубочайшее отчаяние души, я попробую понять, это можно формулировать так, это какова судьба нашей души в вечности? Ну, так я могу переформулировать. Хотя под нашей душой, может быть, это и не наша, окажется, душа, а другая, но это разное. Вот. И, значит, вот радикальный субъект. Вот когда мы рассматривали Аристотеля концепцию, то получилось так, что относительно судьбы души в вечности ответа как-то ясного я не понял, какой, по-моему, его и нет. А что касается радикального субъекта, то... Как вы помните, было сказано, что радикальный субъект, он находится вот вблизи недвижного движителя, в ближайшей окрестности, бесконечно малом приближении. То есть тут такая была картина, которую мы и дальше будем использовать сегодня нашим, что имманентное, то есть ну, вот, вся онтология, то, что есть все здешнее, ну, можно представить себе в виде плоскости такой. А трансцендентная линия, она вертикаль к этой плоскости, которая вот просто пробивает эту штуку. Когда мы говорим о концепции Аристотеля, то мы должны представлять себе плоскость, что все есть плоскость, все есть имманентное. И только в одном месте этой плоскости, а именно в каком-то, то есть точка неподвижная. Она просто точка. Вокруг этой точки вращается все бытие, весь мир, и в окрестности этой точки и надо искать радикального субъекта, что мы и делали, как я понимаю. Вот. Значит, это первое. Дальше Гераклит. Вот он тоже относится как бы немного к имманентному. Понимаете, все равно, вот когда вот я говорю, и мы говорим, все равно приходится немножко утрировать. Конечно, каждая концепция сложнее, есть аспекты трансцендентные, везде посложнее, но как-то. Гераклит. У него получается вот как, что касается души и ее судьбы в вечности. Душа по Гераклиту вечна и существует всегда. Она находится в бесконечном становлении и в бесконечных перевоплощениях. А радикальный субъект, который связан с душой непосредственно, может, даже он и является ей, он есть прозрение сквозь имманентное, сквозь весь поток становления вечного космоса, который стоит за всеми, по Гераклиту, за всеми превращениями, за потоком становления. То есть по нему так, по нему есть космос вечный и космос приходящий. Космос приходящий – это вот поток течения который меняется. Но за этим стоит космос вечный, который, его как бы и нет. А с другой стороны, он как бы и есть, потому что он дан именно во всем этом течении времени полностью. И вот прозреть за временным вечное, увидеть этот космос вечный во всем становлении быть, вот тут и надо искать радикального субъекта по Гераклиту. Это очень похоже на Аристотеля. То есть мы приближаемся сквозь вот кружение мира, мы приближаемся ближе к неподвижному, к вечному космосу, который и есть эта точка аристотелевская. Ну, как-то тут можно провести такие аналогии. Теперь дальше, что касается имманентного, я так просто на места ставлю. Это, значит, ну, пантеизм можно про пантеизм сказать. Пантеизм, там получается судьба вечности души, просто это бесконечное, но и бессильное перевоплощение души. Вот она просто перевоплощается, перевоплощается и превращается. Радикального субъекта нет вообще в пантеизме. То есть я не вижу его нигде. Материализм. Судьба вечности души. Аннигиляция в ничто. Вечности нет. Радикального субъекта нет. Просто нет. Никакого. Теперь, что касается неоплатонизма, мы подробно говорили тут, что когда неоплатонизм мы рассматриваем, то тут уже вот надо рассматривать не просто плоскость имманентную, а еще и вертикальную ось. И эта вертикальная ось в неоплатонизме – это, пожалуй, самая сложная концепция, которая, например, мне известна, самая разработанная во всех мельчайших деталях. То вот эта вертикальная ось, она вся вот проработана, продумана и осмыслена. То есть вверху стоит единое, затем мировой ум, то есть все сущее, все логосы, данные разом. Дальше идет мировая душа, и дальше она там проявляется в мир. Вот все, вся эта вертикальная эта ось расписана, мы о ней говорили, и о радикальном субъекте тоже говорили, и я сейчас не буду это повторять, мы, может быть, к этому вернемся. А я хочу сказать, вот, наверное, последнее, что я сейчас пока хочу сказать, возвращаясь вот к чаянию души и к интуиции, что вот смотрите, вот эти сложные концепции, это вот продумано великими умами миропредставления, космологии, которые мы вот рассматриваем. И иногда мы просто теряемся, попадаем в рациональные там моменты. А вот, например, философа Ницше. Я возьму. Просто вот, например, вот смотрите, вот этот философ, который не построил никакой метафизической концепции в словах, он не выразил ничего. Но то, что у него, он следовал глубочайшему чаянию души своей и следовал, опираясь на интеллектуальную интуицию, это бесспорно. Хотя словами он говорил, что никакой метафизики нет, нам ничего это не надо, но тем не менее он этому следовал. Все время говорит о вечности, все время жаждет прозрения, все время жаждет какого-то понимания. И вот смотрите, вот как он формулирует окончательный вот такой ориентир, ну, можно сказать, своего радикального субъекта, или ну, самую дальнюю вот перспективу, которую он хочет. Вот. Ну, можно разные найти, это такой слишком крупный философ, он много где, у него каждое выражение можно высекать на камне, но есть одна записочка, которая вот на меня произвела впечатление своей точностью. Я не знаю даже, входит ли эта записочка в компендиум Ницше, который вот сейчас создали его наследие, все, потому что эта записочка опубликована, я ее видел только в одном месте, это предисловие к Заратустре, по-моему, 20 какого-то года, которое написала сестра его, Фюрстер Ницше, которая, ну, вот она тогда публиковала книги, собирала его, разбирала наследие, и она нашла записку, она пишет, просто маленький листок бумажки. Там такой листок бумажки было написано, значит, всего написано было так, значит, полдень и вечность было написано. Это, и эта бумажка, по-моему, и есть вот формулировка его окончательного ориентира. Потому что, вот еще сейчас немножко вернусь, что вот эта вертикальная ось, которая у неоплатоников и у других разработана более или менее по-разному, у Ницше она так вот размыта, она есть, но она не выражена концептуально. А вот здесь она выражена. Вот смотрите, значит, написано «полдень и вечность», первая. А вторая строчка написана «указание». На вечную жизнь. Указание на вечную жизнь написано. А дальше всего одно предложение. Написано так: «Солнце познания снова в зените. Свернувшись кольцом, лежит змея вечности в ее свете. Это ваше время, вы полуденные братья». Значит, вот смотрите, что тут такое. Во-первых, вот солнце познания снова в зените. Во-первых, слово «снова». То есть это означает, что вот то, где все это есть, оно не дано свыше как таковое, а сюда откуда-то вернулись. Откуда вернулись? Ясно, что вернулись снизу, а больше неоткуда вернуться. То есть раз вернулись снизу, значит уже подразумевается, что бездны, там ужасы и кошмары, бездны спуска, вот катабазис, анабазис, они пройдены как-то. Они, хоть и не здесь их нет, но они были, они подразумеваются, они есть. То есть именно слово «снова», солнце познания, слово в зените. Дальше. Солнце – нечто отдельное от того, кто это видит. То есть нету единения, как во многих концепциях, то есть Ницше не стремится стать самим солнцем, не стремится стать Богом, как ну, многие концепции, очень серьезные, индуистские, они говорят, что Бог внутри нас, мы и есть Он, мы вот приходим к Нему, Он не трансцендентный, мы сливаемся. Нет. То есть солнце отдельное, солнце познания в зените. То есть это то, на что мы взираем и в лучах чего мы находимся. А дальше, свернувшись кольцом, лежит змея вечности в его свете. Змея вечности – это по Ницше, ну, можно считать, что это вот мировой ум неоплатоников, данный разум. То есть это все, вся онтология, все бытие, все сущее, данное разум в одно мгновение. То есть он видит как бы все, просто все. Но этого недостаточно просто видеть, но он видит. Ну вот, вот если под этим углом рассматривать этот ориентир, то он, во-первых, похож просто на христианский, похож на неоплатоников, похож на многое-многое, но он вот как-то понятен. И еще, я надеюсь, может быть, мы с Александром Гильевичем поговорим, вот кроме таких, чтобы вот понять глубочайшее чаяние души, мы попробуем, может быть, вот не только опираться на такие вот очень глубокие, очень серьезные концепции, а просто можем попробовать посмотреть, а как вот люди разных народов и времен представляли себе свою судьбу в вечности. Ведь описание потусторонних миров и что будет потом, да, ну, есть у каждых народов. И это есть все равно выражение их чаяний, их вот, чего они хотят в вечности. Можем как-нибудь про это обсудить, если вот вы не против. Ну, вот примерно такая у меня... такой момент.
Интересно, то есть вы, Сергей, как бы сделали такой обзор наших предшествующих методологических исследований, студии радикального субъекта и привнесли новые нотки и новые углы зрения, скажем, на это. У меня есть много разных замечаний, просто, может быть, их, если у вас ваше позволение.
Конечно, очень хорошо.
Причем они разные, они касаются разных вещей.
Ну, хаотично.
Я хотел несколько, знаете, вот высказать свое отношение, вот, значит, вот то, что вы говорили совершенно верно, некоторые мои замечания относительно перечня или каталогизации имманентных топологий. Я думаю, вот что касается Аристотеля и Гераклита, я с вами полностью согласен, это мне кажется именно так, и даже с теми поправками, о которых вы совершенно справедливо, на которые вы обратили внимание, которые вы совершенно справедливо сделали. Единственное, что я вообще никогда не мог понять, что такое пантеизм. Вот когда люди используют этот термин, кроме Спинозы, который говорит «Deus Sivenator», это я понимаю, вот это и называется чаще всего пантеизмом, но дальше... Этот термин, вот, а кроме Спинозы, который представитель такого имманентного субстанциализма материально-модернистского. Mm-hmm. Вот здесь, пожалуйста, там можно говорить, все это Бог, а Бог это все. Но как только мы уходим от Спинозы, просто от Спинозы чуть-чуть вглубь, то есть в Средневековье, не говоря уже о неоплатонизме, там этот термин
распадается
полностью. Согласен. То есть я вообще его, поэтому лучше его либо использовать в отношении Спинозы, либо не использовать вообще.
Вообще-то, я думаю, извините, что перебью, лучше его не использовать все-таки. Я его использовал из-за того, что его вот все направо-налево говорят.
Вот.
А так вот я согласен.
Понимаете,
потому дело... что как вдумаешься, так нет.
Это просто, это некое, это пустое множество. Причем да. под пантеизмом, как правило, имеется в виду и неоплатонизм у них попадается, и трансцендентализм, и все, что не соответствует жесткому креационизму, причем выхолощенному, рациональному, пантеизмом укоряют и Оригена, и Мастера Экхарта. Я считаю, что это вот просто вот один из тех философских терминов, которые надо действительно избегать. Либо уточнять, говорить, мы имеем в виду Спиноза. Тогда ну, я да, согласен. Да. Если мы говорим о чем-то другом, кроме Спиноза или Бергсона, например, ну, то есть вот постспинозистская традиция, даже с Шеллингом уже это не годится вообще. Если мы внимательно Шеллинга и тем более Фихте смотрим, это не годится, это не пантеизм на самом-то деле. Это сложнее, это тоньше. Поэтому я его предпочитал бы вообще не использовать. Второй вопрос по поводу, очень интересный, по материализму. Вот, а материализм, я думаю, что это не имманентное, а метафизика только перевернутая. То есть вот материя выступает как трансцендентный принцип снизу, на самом деле. То есть это не имманентная плоскость бытия, а это некоторый перепад, почти такой же, как в случае с духовной или спиритуальной, метафизической трансцендентностью. Это такая перевернутая метафизика. И там не то, что нет радикального субъекта, там вообще субъекта как такового.
Просто субъекта нету, нет,
да.
Там нет.
Но, а я вот сразу подумал, мне тоже пришло в голову, что а что же там есть? И я подумал, что там есть очень интересная фигура, гештальт радикальной материи. То есть материализм – это некоторая перевернутая метафизика, имеющая дело с радикальным корневой материей, с матерью-корнем, такой ризоматической матерью. Радикальная мать, которая объясняет все. Вот она объясняет, гася субъект. Когда субъект говорит, ну а я-то кто? Душа. Вот, она говорит, сейчас вот, вот мой серп, вот твой вопрос. Сейчас вот ты узнаешь, кровью заплатишь за подобного рода дерзость. Там, то есть она воспринимает это как покушение на свою полноту и свою данную в самой себе заведомо такую полную, через наличие данный ответ, полную утвердительность. Теперь интересный момент по поводу глубочайшего чаяния души.
А простите, да. А можно вот тогда я буду?
Да?
Ну, по поводу материализма пару слов тоже я хотел добавить. Вот вы знаете, всегда интересовал вопрос вот происхождения самого материализма, потому что ведь это связывает с Левкипом, с Демокритом и так далее. Вот я читал такую интересную идею, вот что побудило его к этому, вот придумать атомы, ну так, в двух словах, которая мне очень понравилась. Там говорит так, что вот в то время как раз вот это первые досократики, там первые философы, вот проблема происхождения многого из единого, она еще не была так как следует сформулирована, она уже была. То есть вот единое или Бог, если он самодостаточен, абсолютен, зачем нужно вот это все множество? И как оно могло из тотального совершенства вдруг вот раскрыться? И что это все такое? То есть вот были такие сложности. И был вот Парменид, который сформулировал вечное. Да? И у него был
множество вечность, это докса, с его точки зрения.
Вечность и докса.
Да. Да. Вечность – это истина, а множественность возникает там, где возникает докса.
Совершенно верно. И вот говорят, что Демокрит исходил вот из каких соображений, когда придумывал атомы. Но это то же самое, что происхождение числа, там из единицы там много. Он говорит, что вот надо взять единое парменидовское, вот, да, вот его концепцию, единое, и просто взять два их. То есть два абсолютно единых. То есть у него каждый атом сконструирован именно по принципу парменидовского единого. То есть это неделимое, это простое, это ничего не зло, и так далее, и так далее. То есть все характеристические свойства совпадают. Но если их вот размножить, добавить между ними пустоту, вот тогда и получалось у него многое.
То есть это абсолютно правильно.
Такая...
Это я с этим 100% согласен, и поэтому и традиция илиатов, и традиция атомистов так связаны.
Они так просты, да.
Они связаны обратным образом, но это контрметафизика, когда вместо единого берется единичное, два, это еще гениальнее.
Два именно единого. Два вечных.
Как каких-то. Только два вечных берется, мы получаем единичное вместо единого. Да. И это вот пола многое, оно... не отрываясь от единого, оно существует в материалистическом ключе. Очень верное замечание.
Ну, вот такая.
И это же, кстати, тот же самый Парменид говорит, что небытия нет, а бытие есть. Вот да. Он, атомы и пустота. Да. Пожалуйста, этот илиадский термин, перевернутый в сферу материализма.
Хорошо, извините, я перебил.
Нет, это очень точно.
По чаю, про чаяние души там было.
Да, теперь про глубочайшее чаяние души. Здесь очень интересный момент тоже. Вы говорите, мы можем здесь обратить внимание на следующее. На суперлатив, глубочайшее. Дело в том, что обычно люди используют термины, не особенно задумываясь над их строгостью. Но когда вы говорите глубочайшее, это превосходная степень прилагательного. Есть глубокое, более глубокое, глубочайшее. В некоторых языках более глубокое, глубочайшее совпадают. То есть, когда мы хотим сказать просто более, нечто более, ну, как бы и самое, самое глубокое. Это различие не так принципиально между более глубоким и глубочайшим, а вот принципиально...
Глубочайшее – это последнее,
да.
Дальше нет.
Но самое главное, что здесь не в этом дело. Важно, что не просто глубокое. Вот нечто более глубокое, чем глубокое.
Да,
вот
верно.
Это мне хочется, по крайней мере, сейчас акцентировать, да. Что самое главное различие в термине – это глубочайшее противопоставляется глубокому, просто глубокому. То есть это не просто глубокое, это на одно деление глубже. Вот я хочу сказать глубже. То есть вот глубочайшее как глубже.
Как глубже, хорошо.
Вот это меня интересует, границы между глубоким и чем-то более.
Чем более глубоким.
Вот, а потом уже глубочайшее, там мы это выдаем. И вот здесь хочу обратить внимание на два момента, очень, очень, мне кажется, важных методологически. Если мы идем как бы эмпирически, как вы предлагаете, то есть глубочайшее чаяние души, душа, мы будем считать, что есть.
Ну, у нас, да, без объяснений.
Да, и будем считать, что у нас она, находясь в нас, или то, что в нас хочет какой-то предельной истины, это и есть душа. Вот, ну, у кого-то же есть что-то подобное, я сам уже сомневаюсь, когда обращаюсь. Ну, представляю себе людей.
Вас, вопрос, да.
Да, но будем считать, что есть. Есть. Представим себя такими вот.
Ну, или у кого-то есть там.
Да, да. У кого-то точно есть. Да. Вот это да, вот это уже я точно знаю, ну, что ничего. У кого-то есть. А у всех ли это вопрос открытый? Да. У кого есть такой вопрос об истине? У кого есть какое-то вот что-то подмывает подумать, как-то почитать, сообразить, остановиться? Значит, есть душа. Это вот она скребется изнутри, стучится. Здесь вот глубочайшее, вот очень важно. Я хотел бы обратить внимание с двух сторон на это глубочайшее. Первое – с рациональной точки зрения. Когда феноменологи выстраивают структуру интенционального акта, они говорят об интенции или на эсисе говорят интентуме, то есть то, что является содержанием интенционального акта, но практически у них нет серьезного исследования интентора. То есть, иными словами, в философской традиции и частично в самом устройстве нашего рассудка, это уже эмпирического рассудка, есть некий барьер, который находится не между внутренним и внешним, а который находится между внутренним и еще более внутренним, внутренним шип. И вот этот барьер, который, когда доходя до которого внутри, когда мы думаем, откуда рождается мысль, мы доходим до истока, как нам кажется, этой мысли. И дальше мы отскакиваем.
Назад, да.
И вот этот барьер как раз и превращает при отсутствии вот того опыта, на который вы намекаете, говоря о глубочайшем опыте души, он препятствует этому опыту. Вот он и как раз и заставляет, дойдя до определенной внутренней границы, мы уже в глубине, мы не на поверхности, не в телесном таком, мы поворачиваем наше сознание на рефлексию внутрь. И вот идя в противоположном направлении от интенционального акта, то есть акта, обращенного вовне, мы доходим до определенной границы, которая говорит, ну вот это субъект или что-то подобное, вот это наш рассудок, Кант на этом и ограничивается, останавливается. Вот рассудок и есть субъект. Но вот, это глубокая мысль, но она не глубочайшая.
Не глубочайшая.
Она есть еще поглубже мысль. Но эта мысль поглубже, которая и позволяет нам отнестись хоть как-то к радикальной субъектности, она связана с очень травматическим опытом внутри рациональных структур. проламывание этого барьера. То есть, когда мы доходим до дна глубокого, вот до дна, который нам кажется вначале бездонным, рассудочным, вот сколько мыслей, сколько авторов, сколько текстов, какая библиотека у меня, или просто вот в каком-то в книжном магазине сколько книг. Вот когда мы начинаем уже свыкаться с тем, что нам эти структуры, эти лабиринты познания более-менее становятся известны, мы хотим глубже идти в какой-то момент. И вот тут нас что-то не пускает. Что-то не пускает серьезных, гениев не пускает, а не просто балбесов на самом деле. Вот. И то, что их не пускает, это грань между глубоким и более глубоким, то есть глубочайшим. И вот как раз поскольку наша мысль отскакивает от этой стены назад снова, то мы, о чем бы мы ни говорили, например, особенно когда мы говорим о радикальном субъекте, мы по большому счету поворачиваемся к этой проблематике, еще не к самому радикальному субъекту, спиной. Потому что мы не можем туда двинуться. Мы доходим до внутренней границы и там останавливаемся. И именно когда вы ставите вопрос о глубочайшем чаянии души, вы ставите вопрос о неком подчас нелегальном проникновении в эту закрытую область, которую проникать нельзя. Ее называл блаженный Августин, называл «абдитус ментис». Алтарь сознания или сокровище, скрытая комната сознания.
А вот анима селести сгодится здесь или нет?
Это или вот не трансцендентный. Мы пока говорим в имманентной топике. Да, в трансцендентной, конечно. Хорошо, да, хорошо. Но она, кстати, разница здесь не будет принципиальной. Можно говорить об анима селести?
Можно, одну секунду. Да. Вот просто, ну это не совсем-то, но близко. Вот если мы опять вот анима селести, анима анималис и так далее... И будем смотреть, вот что такое это глубочайшее чаяние души, о котором говорим. Ведь чаяний души много, и душ у нас несколько. Вот там анима-анималис тоже имеет свои чаяния. Там они понятные, они очень глубокие, они дальние. А еще есть божественная составляющая, другая, которая правильно за чертой. Вот она, анима-селестис, вот ее чаяние, поэтому глубочайшее, нет?
Можно, да? Так, но я даже как раз вот хотел бы избежать...
Давайте в момент там поговорим.
Да, более хотел бы избежать просто, может быть, сразу вот пути веры или пути... Потому что как только мы говорим о трансцендентности, мы говорим о вере или какой-то конкретной философии. А вот когда вы говорите о глубочайшем чаянии души, вы как бы обращаетесь к человеку, ну, просто как он есть.
Просто как человек.
Вот сидит человек, вот или стоит, или слушает, рот открыл, наоборот, или что там люди несут. И вы обращаетесь как бы, неважно, кто ты, вы говорите, вот неважно, что вы читали, неважно, кто вы, но у вас есть душа, и она может при некоторых оборотах задать себе вопрос о глубочайшем.
Она может себе задать вопрос, например, его может сформулировать даже.
Да, конечно.
Можно его спросить, просто человек сидит, его спросить, вот какую судьбу ты хотел бы для себя в вечности, что бы ты хотел в вечности? Понятно, что ответить на это трудно.
То есть... Да, мне почему-то в голову только приходит, как я исчезает дым, да исчезну. Вот если всерьез столкнуться с таким вопросом, это как будто сжечь воск. Люди же воск, а этот вопрос огонь.
Да, ну понимаете, на самом деле здесь же вот как, если этот вопрос задать очень глубоко, да. Совсем глубоко,
так огонь надо.
То многие, можно прийти к такой вещи, которая называется метафизической несостоятельностью. То есть человек может понять, что, а у него нет ответа на это.
Нет вопроса, ладно, ответа. Вопроса нет.
Нет, да.
А если кто-то звучит, то кажется, что пришел убийца в маске, там, фантомас.
Ну хорошо, я перебил немножко.
Нет, это очень, очень важное дополнение. Но да, так вот, что я хотел сказать, что вот есть некоторая стена, в которую объективно упирается рассудок. Это не потому, что рассудок у кого-то упирается, у кого-то нет. Там, скажем,
просто по факту. Ну,
это объективно существующий барьер, стена. И там нет двери. Это стена без двери. Почему? Потому что и за этой стеной, в принципе, есть там что-то или нет, это невозможно проверить. Потому что здесь заканчивается интеллектуальное, если угодно, и начинается какое-то другой способ.
Абсолютно.
Потому что здесь нельзя удостовериться в этом. Вот поэтому вы говорили об интеллектуальной интуиции, потому что через эту стену надо пробираться каким-то иным неинтеллектуальным образом. Внутренне. Вот. А с точки зрения блаженного Августина, там находится алтарь души или скрытая комната. Еще одна, another room, другая комната, еще одна, еще только одна, на самом деле. Но это комната, она, вход туда закрыт, запрещен. Там написано prohibited, там запретная зона, вход в постороннем и непостороннем, вход запрещен. И, возможно, по этой стене идет электрический ток высокого разряда. Почему? Потому что на самом деле там, вот с той стороны этой стены, находится огромного могущества некий транслятор, который бросает наше сознание вовне. То есть там находится солнце, чьими лучами является наш рассудок. Но это солнце, оно горячее, оно палит, и оно выталкивает из себя эти лучи. Ну,
это образ очень хороший, правильно. Да.
И когда мы... И оно слепит. То есть нам кажется, что там тьма. Потому что луч солнечный не может смотреть сам на себя. И он не способен себя увидеть. Он способен осветить все остальное, но он не видит. И поэтому вот здесь вот есть некоторый рассудочный барьер, который вы предлагаете вот обратить внимание на глубочайшее. То есть более глубокое, глубже. То есть в радикальный субъект действительно эта тематика, которая с философией коррелируется лишь частично на самом деле. И по большому счету, будучи истоком философии, она является одновременно запретным центром этой философии. То есть философия – это про это, но только прикладным образом. То есть вот это рассудок – это об этом, он истекает из этого центра, но сам центр – при одном условии, что в этот центр никто не будет заглядывать. То есть никто в эту истоковую инстанцию никто не заходит. И вот здесь как раз именно если мы так это посмотрим, то мы снимем проблему возможности рациональной интерпретации радикального субъекта. Это, в принципе, такая интерпретация невероятна. То есть когда мы пытаемся рационально подменить проблематику радикального субъекта какими-то математическими или такими абстрактными построениями, мы попадаем мимо цели.
Это абсолютно точно, но ведь можно принять вот такую абстракцию за как раз радикальный субъект. Вот тот, кто, то есть это будет мимо кассы 100%,
да.
Но принять можно. Я поэтому и говорил, что вот есть опасность. Я вот, может быть, плохо, что
да, нет, как раз отлично.
Хаотично.
Нет,
да, очень говорим, верно. Но я это и имел в виду, что вот эту опасность надо иметь в виду. То есть,
ну, она же и безопасность. Вот смотрите.
Она же и безопасность.
Потому что дело в том, что трудно сказать, что опаснее. Понять, о чем мы говорим, или не понять. То есть, вот в каком-то смысле, или посчитать, что поняли, и на самом деле не понять. Вот что из этого хуже?
Ну, что хуже, в каком смысле?
Ну, с точки зрения вот, ментальной безопасности.
Если комфорта, спокойствие жизни, лучше да, не понять.
Вот, правильно.
И принять, да.
Ну, лучше для спокойствия жизни лучше вообще выключить.
Ну, для комфорта. Это
для комфорта, да. А если какие-то любознательные люди, лучше понять неправильно.
Да.
И только для самых, вот, у которых движем мы глубочайшим вот этим движением
ну, это шаг
души, жизни. Вот для них мы, собственно, так подробно... Об этом я говорю.
Да, именно так. Ну, вы просто из паутины рацио делаете шаг в рациональное. Ну, так
да,
просто.
Да. И второй момент – это психическое. Вот теперь второй тоже момент очень важный. На самом деле, то, что вы говорите о том, например, есть ли душа у Аристотеля, есть ли душа в других моделях.
Под ну, душой, как они сами, да.
Да. Под душой во всех топологиях понимается нечто среднее. Вот с этим можно согласиться. Нечто среднее между предельной внешней
манифестацией.
Да, предельно внешней, скорее, границей. Вот, предельно внешней границей, и душа всегда погранична. Душа всегда имеет дело с этой границей. Поэтому и у платоников, и у Аристотеля она всегда как бы прилегает к внешней границе, к самому внешнему, что может быть. В этом ее специфика. То есть она доходит до самого внешнего, что только можно себе онтологически представить. И в этом ее любознательность, в этом ее дерзость, в этом ее непоседливость. То есть душа не удовлетворена тем, что есть, ей еще интересно, что же такое, чего нет. То есть вот и в этом отношении душа, она в каком-то смысле имеет очень мощный и радикальный экстравертный драйвер такой, вот стремление дойти до максимально внешнего. Это ее ее особенность. С другой стороны, это была бы не душа, а тело, если бы она не прикасалась к чему-то неизменному. Потому что на другом полюсе она имеет дело, наоборот, с максимально внутренним. И мерно заполняет собой всю территорию между предельно внешним и предельно внутренним. Вот такое представление о душе, оно на самом деле, во-первых, прекрасно вписывается в то, что говорить о множестве душ. И, во-вторых, она объясняет некоторую панпсихическую структуру вообще мира. Потому что мир и есть душа. Ничего другого, кроме души, в мире нет. Просто душа, она есть все. Душа есть все. И она есть в едином, и во многом она есть в каждом из нас. И в одушевленных, а в одушевленных душа есть у камней. Потому что если бы у них не было души, они бы были бессмысленны. Mm-hmm. То есть лежит камень, и все. Но он кусок чего-то, вот, он же к чему-то принадлежит. Поэтому вот душа представляет собой такой грандиозный океан. И в этом океане есть то, что примыкает к берегу, например, или то, что максимально удалено от него, или омывает собой вот тайный, невидимый и далекий остров. В этом отношении, когда мы говорим о душе, мы говорим о всей полноте наличного, экзистенциально данного бытия, имманентно данного бытия. И вот здесь как раз, если говорить о глубочайшем в душе, глубочайшем. Есть поверхностное в душе, это тело. То есть вот телесность или материальность – это самое поверхностное, что есть в душе.
Ну, не только это тело, а просто форма любая будет.
Ну да, ну, то есть вот самое внешнее. Внешнее, вот когда душа достигает своего внешнего предела, там вот есть там, телесность, материальность. Там. А есть еще глубочайшее, то есть в противоположном направлении. И вот здесь снова очень важно, вторая ваша превосходная степень, она снова имеет важный момент, важное значение, что на самом деле душа имеет внутренний конец. Как она имеет внешний конец в телесности, так она имеет внутренний конец. И вот этот внутренний конец – это то, что открывается, когда душа пересекает, тоже проламывает, как рассудок, проламывает внутреннюю какую-то границу.
Что происходит дальше?
Ой, это очень сложно описать. Вот радикальный субъект представляет собой некоторую встречу души с тем, что находится глубже, чем она сама.
Ну, да.
На шаг глубже.
Ну, в принципе, вот то, что сейчас вы говорите, очень так понятно, хорошо. Оно очень по неоплатоникам прямо.
Да, конечно,
Только тут вот вопрос надо бы немножко пораскрыть, потому что душа получается всеобщая и единая, и в то же время индивидуальна. Она и индивидуальна, и не индивидуальна. И всеобщая, и не всеобщая. Верно?
Так
то есть она в каждом камне, и это и в нас, и везде, но в то же время она не часть. Она просто единая. Это.
Да, но дело в том, что она представляет, души представляют собой своего рода такие гомологии или такие вот сферы, в которых отражается как зеркальный эффект. Когда зеркало разбивается, каждый кусочек отражает все. Оно не отражает кусочек того. И вот это, кстати, платоновская проблема, классическая. Существует ли единая душа, или существует многие? И то, много душ, и то, и то.
И то, и то. Я поэтому говорю, что она и индивидуальная, и всеобщая. Вот эта проблема. Вот
это голограмма. Душа – это голограмма. Это голограмма цельной души, души мира. Ну и душа мира, и вся душа, и отдельная душа, будучи такими гомологиями, то есть как два треугольника, например. Если взять большой треугольник, как ровный такой треугольничек, и маленький, у них углы будут, если мы возьмем конгруентные треугольники, у них будут одинаковые углы. То есть вот мы можем масштабировать их, а углы-то остаются, то есть пропорции остаются, все остается, только вот объем, размеры сторон увеличивается. А вот качество треугольника, большого или маленького, оно сохраняется. Поэтому, когда мы говорим о душе в этом ключе, не так принципиально, говорим ли мы о душе какого-то отдельного человека или о душе как таковой. И у того, и у другого они будут одинаковы.
Понятно.
И в ней будет внешняя граница, и внутренняя.
Внутренняя, это, безусловно, она есть.
Да. И вот этот вот внутренний предел, вот куда, когда душа не может глубже, вот она так глубоко, что глубже не может, Вот где начинается опыт радикального субъекта.
Ну, который... знаете, что, давайте попробуем лучше это понять, вот этот момент, он важный. Но мне кажется, это даже и на простом уровне, на образном, вот в разных религиях, во всех дается. Потому что, скажем, ну, если в христианстве, то самые святые, последние, они остаются собой, они в свете, при свете Господа находятся. Они не могут сделать в сторону трансцендентного следующий шаг. Это об этой границе мы говорим или нет?
В христианстве я бы сказал о втором воскресении. Если в апокалипсисе сказано, что тот, кто пережил первое воскресение, первую смерть, там наступает вторая смерть, то тот переживет и вторую. И вот есть вот эта вторая смерть, то есть вот это как раз переход, скажем, смерть души, если угодно. Смерть, которую душа может тоже преодолеть, но она должна проломить эту границу.
То есть она все-таки может сделать шаг туда.
В христианской точке зрения, это еще не значит, что она становится Богом. Она не становится Богом.
Но она никогда не станет.
С точки зрения христианской никогда. Но она может быть... Радикальная субъектность в христианской традиции допускается и без нарушения границы между тварью и Творцом. В некотором особом измерении, таком парадоксальном измерении. Но это измерение более глубочайшее, как вы говорите, глубочайшее. То есть вот есть отрыв души от тела, когда мы умираем, наша душа отрывается от тела. И это та же самая душа, она сохраняет свою связь с какими-то внешними границами, с какими-то... И если эти границы слишком давлеют, то она в них и живет в аду, например, где продолжается то же самое разложение, что и при жизни, та же дурь, там, свинство, которое здесь там было, содержание души, и там такое же, только там более... терпко. А если душа, скажем, отрывается от этого внешней границы, начинает свое движение после смерти к этому центру, она тоже упирается во внутреннюю, теперь уже внутреннюю границу. Так вот, радикальная субъектность – то, что стоит по ту сторону.
Ну, так формула, она, безусловно,
правильная. Глубочайшее чаяние души. И душа что-то влечет туда, и что-то, наоборот, ее оттуда отвлекает.
Но, между прочим, то же самое происходит с мировой душой неоплатоников. То есть она, с одной стороны, оборачивается к единому, а с другой стороны, она вот так становится всем.
Да, ко многому,
то есть, и без этого нет мира, без этого нет ничего. Тут какое-то такое вот странное равновесие.
Конечно, и в этом отношении, вот поэтому на самом деле, у Ницше, я, кстати, теперь если о Ницше говорить, вы замечательную формулу привели, ее надо, мне кажется, обдумывать и осмыслять многосторонне, и это великая вещь. А у меня из Ницше более простое из «Рождения трагедии» из «Духа музыки» пришло сейчас на ум такое высказывание, где Ницше говорит о Прометее. На мой взгляд, это совсем не подходит к Прометею, то, что он говорит, но очень глубоко само по себе и очень хорошо определяет то, что Ницше назвал трагическим человеком, трагише менш. Он говорит, что, давайте сразу будем, вот не к Прометею, а к трагическому человеку, к трагише менш. Ницше говорит, что для трагише менш справедливость и несправедливость равным образом оправданы в общей структуре бытия. Красиво, справедливость и несправедливость оправданы. То есть хорошее в душе, тянущееся к единству, и несправедливое, распадающееся на множество.
Да, потому что это абсолютно понятно.
Как вот тонко справедливость и несправедливость равным образом оправданы.
Ну, вот понимаете, вот эта мысль, которую вы сейчас очень точно вот выразили, она проходит сквозь все ее. И она разрешается в конце уже, не когда он писал вот «Рождение трагедии», а в поздних произведениях это он формулировал «Амор фати».
Да.
Как вы помните, это же самое и есть. То есть любовь к судьбе. То есть вот к судьбе, как там же судьба разная бывает, в том числе и там несправедливость, и несправедливость, страдания полно всего. То есть, но все равно вот любовь ко всему, как бы, то есть, понимаете, я бы так это сформулировал, что вот если человек вот так возвысится, что он способен вот на данный момент, на свою жизнь, какой бы он ни был, полон страданий или полон радости, взглянуть из вечности откуда-то, просто видеть то, что сейчас есть, из вечности, вот это и будет амор фати тогда. Тогда и справедливость, не имеет значения. Имеет значение только нити ковра бытия, всего, где он просто одна нить, и все.
Именно,
я думаю, вот примерно так.
Ну, именно, вот, именно. Это очень ницшанская мысль. Абсолютно. И одновременно. И вы знаете, она очень характерна для греческих трагиков. Да, я вот сейчас читаю курс по греческим трагикам, и я поражаюсь, насколько точно Ницше передает мировоззрение Эсхила и Софокла. Именно принятие и одного, и другого – это фактически принятие души. Принятие души, да, во многом и в едином.
Правильно, потому что если мы отвергнем вот многое, то мы отвергнем мир. А Ницше не хотел отвергать мир. Да. Поэтому его говорят, что он жизнеутверждающий
философ. А потом, если не будет многого, не будет и единого. Вот еще. Потому что как мы скажем, что оно единое, если нет многого? И в этом отношении, конечно, вот мне кажется, ваше уточнение, ваш угол зрения, с которого начали нашу беседу, он чрезвычайно плодотворен. Глубочайшее чаяние души. Глубочайшее.
Да.
И когда мы немножко поговорили о душе, и снова о топологиях разных, и сделали акцент на слово «глубочайшее», мы приблизили тех, кто за нами следует, и кого мы надеемся, кем движет, мы надеемся, именно это самое глубочайшее чаяние души, вот тот, кто за нами следует, он увидел новый ракурс.
Ну, мы вообще приблизили их к теме, которую мы обсуждаем.
Да, 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 точно. Что всегда не бесполезно, поскольку люди отличаются тем, что теряют внимание. Особенно на 10-й лекции, я думаю, что уже многие забыли, о чем эти люди говорят. Если и смотрят, что хорошо, что хоть смотрят, то смотрят по инерции. Вот это некоторый элемент встряски такой. Мы освежаем жесткость той проблематики, которую мы рассматриваем.
Ну, поэтому, я думаю, немножко мы так обзор сделали, кратенький такой, предостерегли самих себя,
да,
и всех остальных.
Совершенно.
И, может быть, на этом сделаем перерыв, а потом перейдем к следующему.
Конечно, давайте.